Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 31 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Что, давайте посмотрим, вот интересно мне, я, кстати, давно этого не делал, я вам скажу, с рабочего компьютера, пробки не смотрел, как-то все время было не до пробок, а сейчас вот очень хочется, потому что на улице какой-то кошмар, сегодня, конечно, последний день марта, но такое ощущение, что последний день, я не знаю, ноября. Вот такая примерно погода, 7 баллов пробки в Москве, будут они недолго, надо тоже отдать должное, где-то до 8 часов вечера, 8 уже все должно поехать, плюс-минус, получается, прямо до того момента, пока не закончится программа «Отбой», поэтому вы сейчас сидите где-нибудь в пробочке на третьем транспортном или на Садовом и слушаете нашу программу, я надеюсь. Если вдруг вы хотите не только слушать, но и смотреть, приглашаю вас в наши многочисленные ресурсы. Давайте начнем с того, что у нас идет трансляция в нашей группе во ВКонтакте. Заходите, находите «Говорит Москва», там идет прямая трансляция, там будет чат, там есть чат, я сейчас буду смотреть за ним тоже, в том числе. Конечно, чатов все больше и больше, но я постараюсь все их зацепить. Также идет наша трансляция в Рутюбе, идет или не идет, уже все идет, да, все наладили в Рутюбе, ну и на Ютюбе тоже идет трансляция, мы там разблокированы, надолго ли, не знаю, поэтому прошу всех подписаться на наши ресурсы, которые упоминались выше, я имею в виду ВКонтакте и Рутюб. Но, в принципе, YouTube сейчас работает, поэтому туда тоже залетайте, там тоже есть чат, поэтому жду вас всех, а вот я прямо сейчас запускаю, раз, все, чат у меня вроде как пошел, это же мой чат, да вроде да, мой чат, ну, слава богу, да, вот тут про меня пишут, значит, мой, хотя, кстати, не факт, да, может быть, как-то и по-другому происходит, но я надеюсь, что вы про меня никому другому, кроме меня, не пишете. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Подписывайтесь на нас еще в Телеграме, радио говорит МСК, латиница в одно слово, можете на меня подписаться, Бабаян в здании. Что будем с вами обсуждать сегодня? Ну, первое, что я хотел, так как я не обсуждал еще, мне очень хочется, да, вот были переговоры в прекрасном городе Константинополе, да, который почему-то называют Стамбулом, значит, и вот в этом прекрасном городе прошли переговоры, которые всех безумно напугали. Я видел эти реакции, я видел, в том числе и слушал радиоэфиры, я слышал, что говорите вы. А мне интересно теперь вот ваше мнение на этот счет через два, получается, дня. Да, вот прошло два дня. Не поменялось ли ваше мнение по поводу этих переговоров? Или что вы вообще сейчас думаете по поводу того, что произошло в Стамбуле? Есть ли какие-то мысли, или же вы пока в процессе находитесь осмысления? Может быть, вы переключились немножечко на параллельные повестки? Вот у нас тут Абхазия, Южная Осетия, да? У нас здесь газ за рубли, схемы всякие разные. Может быть, немножечко вы переключили свое внимание. А может быть и нет. Давайте попробуем разобраться. Что думаете по этому поводу? Слушаю вас. Здравствуйте. Так, прям с места в карьер. Общаемся. Здравствуйте.
Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
Первое, вот по поводу выступления товарища Мединского.
Да.
Мне, конечно, не понравилось то, что вообще закидывают какие-то удочки. Если человек, ну, уполномочен вести переговоры, то есть не надо никого там, знаете, версии сейчас ходят. Проверяли реакцию общества. Да, хорошо.
Вот, но это версия, да, это как-то такая версия, которая, причем, ну, мне кажется, в народе
как,
родилась.
Да, там, как люди вот к этому отнесутся, да, как бы это. Если мы, опять же, я с вашим отцом, да, на эту тему, ну, разговаривал. Я говорю, если в 2014 году мы просто, вот мое мнение, мы просто сдали все это, да, и сейчас мы могли малой кровью там все это сделать, да, не знаю почему. Сейчас мы вынуждены там, не знаю, там их выковыривать, да, из каких-то там бетонных бункеров. Ну, ладно, бог с ним, вот. Ну, а потом, знаете как, тут получается, ну, вот для простого человека опять, да, то есть у нас комментарии, допустим, вот люди читают комментарии, а опять сдают, опять это. То есть люди не верят, что вот у нас, мы сказали, что мы жесткие, за своих, все, и опять люди не верят этому, да, что вот, то есть они верят в то, что возможность, вероятность сдачи, да, какой-то уступок именно этих, да, опять, вот она возможна, да. Даже вот 1%, что это возможно, это уже плохо, да? И что бы мы ни говорили, все равно какое-то недоверие к власти. И вот это вот по поводу референдума, там народ сейчас, да, Россия всегда прирастала малыми народами. Угу. Все. То есть, как бы Осетия должна быть. Хотят ребята быть у нас. То есть, а потом осетин-то для нас совсем не чужие вообще.
Не, ну это мне кажется, даже не обсуждается. Эта
ну,
история,
вот
да.
Я как бы это, да. И, слушайте, ну, я не знаю, прежде чем вот делать какие-то выступления, я знаю, товарищу Мединскому надо было, я не знаю, посоветоваться, чтобы вот делать такие заявления. То есть, если он от себя это порол, ну, вообще, это как бы не уровень такого, вот не по рангу, да, ему там, чиновнику, то есть, как бы, заявлять такие, либо он выражал свое мнение. Ну, это как-то считаю, что...
Нет, ну там, да, понятно, я вас понял. Там, конечно, он не выражал никакое свое мнение, да. Я, кстати, удивлен, видите, приходится до сих пор, судя по всему, эту историю пояснять. Да, это, конечно, большая беда, что таким образом были сделаны заявления, что их уже третий день приходится пояснять и объяснять, что же это было такое сказано. А, дело было в том, что Владимир Ростиславович Мединский вышел и зачитал требования, хотелки, как хотите, так и называйте, украинской стороны. И несколько журналистов, я даже знаю, на самом деле, я сегодня, помнишь, мы с тобой, это режиссер нашей трансляции, Георгий Осипов здесь сидит, я говорил, что, скорее всего, один какой-то, да, журналист стоял, перепечатывал, да, какого-нибудь, например, агентства большого, и все у него брали. Я вот выяснил, что это было за средства массовой информации, ну, я не буду уж, ну я как бы угадал, да, и один человек, один вот этот журналист, который в этот момент быстро-быстро-быстро, есть такие специальные люди, которые умеют прям ты-ды-ды-ды-ды-ды и вот со скоростью света печатать в те самые молнии, о которых вы наверняка много раз слышали, вот этот человек, который печатал молнии, он упустил одно буквально самое главное предложение, то, что это предложение украинской стороны. А из-за этого получилось, как будто это Мединский, который рассказывает об итогах переговоров. Как вот о том, что уже все ясно. Нет, это украинские хотелки. И это уже поясняли много раз. Это надо брать в расчет. Другое дело то, что зачем это вообще надо было произносить, эти украинские хотелки? Ну, пускай сами украинцы их произносят, да? Зачем мы за них там делаем какие-то заявления? Это вопрос. Почему это было сделано вот так вот? Тоже так грустно. Да, Владимир Ростиславович очень грустный почему-то все время на этих переговорах. Может быть, он сосредоточенный. Знаете, я один есть момент, там работал мой коллега и друг Константин Придыбайло, значит, который после уже того самого брифинга, который все навел смуту, он взял уже в отеле отдельно еще раз комментарий у Мединского. И Мединский в конце он сказал, повторил фактически все то же самое, с тем же самым грустным лицом. И в конце он сделал такой, чуть-чуть сорвался и говорит, знаете, вот я считаю, и потом раз себя одернул, говорит, нет, ладно, сейчас. И он вдруг ожил, как будто я увидел нормального человека, который вот, он улыбнулся, он сказал, что сейчас заговорит патриот, а мне надо быть переговорщиком, поэтому я, наверное, воздержусь. То есть это вот, походу, такой его амплуа выбранный, серьезный, безэмоциональный. Это вот, видимо, не грусть, это отсутствие каких-либо эмоций, да, потому что он так быстро достаточно повеселел, когда вдруг чуть не высказал свою точку зрения. Я знаю Владимира Мединского, уверен, что у него точка зрения такая, очень жесткая должна быть по этому поводу. Но вот это вот амплуа все равно выбранное, оно очень странное. Конечно, надо следить. Сейчас эта ситуация показала, что каждое сказанное слово, оно просто очень существенно. А за ним следят, весь мир за ним следит, за конкретно Мединским. Я думаю, что в его карьере, достаточно большой, длинной и успешной, подобных моментов не было, так или иначе. Весь мир следит за тем, что он говорит. Он говорит достаточно по существу, поэтому внимание еще больше приковано к нему, и значит, надо каким-то образом все-таки отслеживать подобные моменты и быть аккуратнее. Но, еще раз пояснение, это была история про украинские хотелки, а не про какие-то итоги переговоров. Давайте дальше. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Знаете, вот хотелось бы несколько слов сказать по Украине, можно?
Да, конечно.
Вот вчерашние переговоры. Да я не хочу там говорить за глобальную политику. Я скажу от лица простого русского солдата.
Да.
Например, да? Как вот сейчас себя чувствуют те люди, которые стоят там? Они чувствуют себя преданными, честно говоря.
А почему?
Они никому уже не верят. Да. Ну, может быть, Рамзан Ахматович, Кадырову и президенту, да, больше никому.
А почему? Я понимаю, о чем вы говорите, а вот какая причина?
Ну, потому что переговоры слишком рано начаты и слишком подобострастно проведены, так скажем.
То есть вот то, как это все выглядит, не нравится солдатам, по вашему мнению?
Очень. Не то, что не нравится, это просто некоторые моменты назад было такое время, что некоторые готовы были повернуть штыки в обратную сторону. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимаю.
Ну вот.
Ну, слушайте, я...
И, кстати, вот, например, господин Мединский, да я много о нем хорошего слышал, между прочим. Он очень правильно высказывался в начале этого конфликта, когда, ну, в 2014 году, да, там, что фашисты, не фашисты, а теперь он им руки пожимает. Ну, это как,
слушайте,
как
можно понять? Вот я понимаю, да, о чем идет речь, да, спасибо. Но здесь, конечно, надо немножечко охладить голову, да, я предлагаю всем постараться... с холодной головой на это посмотреть. Я понимаю вас очень хорошо, и у меня у самого бывают такие эмоции, что почему там переговоры с этими фашистами, с этими людьми, которые проявляют крайнюю степень неуважения к нашей переговорной группе. Все эти кепки, опоздания, телефоны на столе. Недостойный, как мне кажется, уровень тех людей, которые приезжают переговариваться. Да, какие-то шуты гороховые, диджеи там в тех же самых кепках возглавляют эти переговорные, да, у нас там на самом деле-то подоляк такой, да, вот на первый план вышел, но возглавляет-то Арахамия, самый натуральный диджей, который там только недавно получил гражданство Украины, гражданин и Соединенных Штатов, и Грузии, и чем только он гражданином не был, в этой кепке, ну, просто кошмар, с телефоном, ну, не хватает, я видел этот пост, я не помню, у кого это было либо у коллеги Гудошникова в телеграм-канале, подписывайтесь, кстати, либо еще у кого-то из коллег, что написали, ну, только не хватает им кальяна, и чтобы это антураж чайханы был, и вот он приехал, ключи от Камри 3.5 у него на столе, чтобы еще лежали, ну, просто кошмар какой-то, колхоз. Я это все понимаю, вот этим людям пожимают там руки и так далее, но это же дипломатическая культура, понимаете? То есть здесь речь идет о дипломатии. Дипломатия — это вообще такая история, там очень часто встречаются люди, которые, может быть, в глубине души друг друга и ненавидят просто. Но это дипломатия. Я на эмоциональном уровне понимаю всех вас, кому это не нравится. Мне тоже не нравится. Я тоже считаю, что это очень странные переговоры. Я не вижу в них смысла. От слова совсем. Потому что это украинская переговорная группа после переговоров сделала элементарное заявление, да, по поводу того, что Женевская конвенция, пытки против солдат, все будет расследовано, все будут пойманы, все будет отлично. Там Арестович постоянно говорит о том, что надо все соблюдать и так далее у себя в разных экстремистских соцсетях. Потом вечером этого же дня выходит Зеленский и говорит о том, что вообще ничего такого не происходит, это все вранье и фейки и так далее. То есть они, ну, это вот их начальник. Абсолютно официально они делают заявления, каждый раз они делают заявления, противоположные тем, которые звучат на этих переговорах. И, кстати, если мы возьмем даже то, что озвучил товарищ Мединский, ведь эти тезисы, которые, по его словам, выдвинуты были украинской стороной, уже тоже много раз назвали фейковыми. И даже сам президент Украины Зеленский сказал, что не вообще, там же есть пункт вот этот, да, про Крым, про Донбасс. Он говорит, это вообще даже не стоит в повестке. Это никто даже не будет обсуждать. То есть они, понятно, что работают там на свою аудиторию, да, в этом смысле, но насколько можно эту всю кучку людей называть какими-то уважаемыми переговорщиками, с которыми стоит иметь дело. Поэтому я тоже считаю, что это бесполезные абсолютно переговоры. Для чего они ведутся? Масса вариантов есть. Масса. Давайте попробуем поделиться друг с другом. Может быть, сейчас и нащупаем какой-нибудь самый здравый. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Слушайте, я вот вам как звоню, и мы с вами всегда стараемся так логически размышлять. И до операции размышляли, все в принципе сходится, на свои места становится. Давайте посмотрим так, что нахрапом как бы в любом случае такую территорию не взять, правильно? То есть вот пришли там двумя неделями, это, конечно, сказки, которые никто не верил, и сопротивление очень большое. То есть для чего, допустим, сейчас идет передислокация? Если бы мы сейчас отправляли срочников и мобилизированных граждан России, то есть тогда, да, вопросов нет. Численностью можно было там давить и все прочее, техникой. Когда у нас работает профессиональная армия, скажем откровенно, народу не хватает. Mm-hmm. То есть растянуть такую линию атаки, линию обороны, ну, удержать ее и брать, продвигаться очень сложно. Я думаю, что все-таки есть некие пробуксовки по Донбассу. Ну, не то, что пробуксовки, я, наоборот, оптимистические настроения и все.
Да.
Вот, есть некие трудности. Может быть, расчет был немного побыстрее и все прочее, полегче. Сейчас, конечно, надо этот вопрос закрывать. Именно с Донбассом и с группировкой в ЛНР, Северодонецк, Лисичанск, да, поэтому это очень такое серьезное направление. Если там вопрос решить, и там, скорее всего, за 8 лет, если там готовилась и самая группировка такая сильная, и укрепрайоны там самые-самые, вот, поэтому вот этот узел, если разбить, потом будет гораздо все легче идти. Я не думаю, что... А вот эти переговоры ведутся в целом, да, потому что, ну, скорее всего, пойдет дело к капитуляции, вот, и сложение полномочий нынешней власти и все прочее, потом зачистки, бегство всех, ну, я думаю, что такой, скорее всего, вероятен сценарий, потому что разбивать полностью Киев, полностью Чернигов, ну, я не думаю, что пойдут на это все.
Mm-hmm. Спасибо. Да, понятно, о чем вы говорите. На самом деле, это, наверное, исходит из вот, разъяснений, например, от Министерства обороны, да, по поводу передислокации войск с киевского там, и черниговского направлений. Вот эта вот история про то, чтобы они были заперты в городах. Мы же можем это интерпретировать так, чтобы они не перемещали свои войска, не перекидывали с одного фланга на другой. Это то, о чем мы слышали, кстати говоря, в самом начале спецоперации. Есть вот эта вот юго-восточная группа войск, где 70, около 70 тысяч по подсчетам профессионалов, да, сидит, против которой вроде как сейчас и должен быть направлен основной удар. Тут только можем смотреть и наблюдать, называется. Георгий Романович, пожалуйста, не обижайте колхоз, пишет Анна, да, я понимаю, да, Анна, тут, понимаете, вот с кем не сравнишь, всех обидишь, вот ей-богу, я не могу себе представить ни одного вообще, ни живое существо, ни что-то неодушевленное, с чем бы я сравнил эту переговорную группу и не обидел вот это вот существо или там, живое или неодушевленное, ну, просто невозможно, это кошмар, а не переговорная группа, даже, что там FIFA? Пишет Артем Пел, решил. Европейский бан для клубов и сборных команд насколько? А что, было какое-то решение про насколько? Было просто, что они не собираются нас исключать. Вот такую новость я слышал. Зачем-то приняли русский язык как один из языков FIFA. Это вообще очень странная история. Слушайте, футбол меня удивляет. Я вам честно скажу. Это очень странный год для футбола. Ну, во-первых, это чемпионат мира зимой. Да? Это странно. Это странно. Во-вторых, это второй подряд чемпионат мира без Италии. Странно? Странно. Исключение команд по беспределу из турниров. Странно? Странно. Что еще есть? Барселона, которая еле-еле играет. Странно? Странно. Вот только Спартак стабилен в этом смысле, да? Тут никаких странностей нет. Как не хватает на переговоров с киевской гопотой Владимира Вольфовича Жириновского? Дай бог ему здоровья. Пишет Юстас, да, я присоединяюсь я к пожеланиям здоровья. Я очень хочу, чтобы Владимир Вольфович вот это все не просто увидел, а еще и прокомментировал. Как же я этого хочу? Я думаю, что комментарий Владимира Вольфовича Жириновского один из самых ожидаемых из всех возможных комментариев по поводу спецоперации и ее хода. Зато вместо Италии вроде Северная Македония. Нет, Северная Македония тоже домой поехала. Это Виталий Филипп пишет, там португальцев обыграли. А поляки вылетели. Слушайте, а вы слышали просто великолепную историю Матч ТВ? У меня там разные отношения к Матч ТВ, Но, а мы не можем, да, это у нас, потому что у нас же YouTube, мы не можем теперь беспределить, мы снова в правовом, в этом поле YouTube, насколько правда, оно правовое, не знаю. В общем, там смысл в том, что ведущий Матч ТВ Антон Анисимов, завершая программу свою, свое ток-шоу, там у них есть свое ток-шоу, оно называется, есть тема, по-моему, так как называется, и он просто в конце говорит, что я хочу сказать, полякам желаю всего наихудшего, и персонально Роберту Левандовскому желаю беспрецедентных неудач. Вы мерзкие твари, счастливо. Это просто великолепно. Я прям, я был готов встать и аплодировать, ну, потому что это, ну, так оно и есть. Вы представляете, скоты, не, нас слили, причем многие говорят, а за что Левандовского-то? Левандовского-то за что? Он же не этот, он же не ФИФА. Да Левандовский один из главных был, кто там с самого начала начал писать о том, что надо сборную России выкидывать к черту из всех турниров, вообще из FIFA и так далее. Поэтому Левандовского туда, конечно, в этот список надо включать. И они нас выкинули, соответственно, проскочили дальше без игры и обыграли шведов, которые потратили огромное количество сил в предыдущей игре и вышли на чемпионат мира. Там все сидят и не понимают, что происходит. Шведы сидят, не понимают, что произошло-то вообще. А мы-то при чем? То есть еще досталось по касательной и шведам. Ну как по касательной? Они на чемпионат мира на секундочку не вышли. Ладно, это я сейчас увлекся. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, да, уже были подробные такие официальные комментарии. Вот вчера Лавров, да, тоже прокомментировал эти переговоры. И, так сказать, в плюс, естественно, записал вот этот внеблоковый цитату с Украины, отсутствие там да. военных баз и прочее, сказал, что понятно, что Крым и Донбасс, это никаких переговоров по этим вопросам не будет, Россия, так сказать, здесь уже, так сказать, свое мнение не меняет.
То есть, да, не... они уж все опровергли, знаете, да? Они уж сказали, всего этого нет. Вот все эти результаты переговоров, каждый буквально пункт было сказано, что нет, это все теми или иными официальными лицами.
Ну да, понимаете, наша сторона в лице, там вот вчера Мединский снова второй раз попытался, да, более четко это объяснить, Лавров, это наша позиция. То, что вот это действительно гопота с Украины, там диджеи всякие озвучивают, мы должны к ним также относиться. Ведь все решит успешное завершение российской спецоперации. И на наших условиях мы должны мы заставим их подписать вот это перемирие или мир. Именно вот и все. Жалко только, что вот ГУМ-коридоры не работают, опять же, по вине украинской стороны. И вот страдает мирное население Мариуполя, других городов. Это минус. Конечно, в целом это... Ну, может быть, турки очень просили, чтобы встреча у них прошла. Поэтому вот встретились там в Стамбуле. А так, ну вот, зафиксировали свою позицию четко. Мы их уже заставили, что они забыли про НАТО, забыли про военные базы там США на своей территории и прочее. Мы дальше будем их дожимать просто. Здесь сколько нужна вот эта вот победа в спецоперации и дальше заставить их подписать...
Вот, наверное, эти слова, которые вы сейчас произнесли, да, спасибо. Вот именно этими словами и надо было выходить к журналистам и объяснять. Зачитали официальную часть, а потом пояснительную часть надо было давать обычным, классическим, красивым, ну, таким человеческим русским языком. Не вот это парафирование, не парафирование и так далее. Вот просто русским языком. И тогда не было бы вообще, мы сейчас не сидели бы с вами, наверное, и не обсуждали, либо обсуждали бы в другом ключе эти переговоры. Ну, продолжим обсуждать, естественно. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня четверг, 31 марта, последний мартовский день, завтра будем все друг над другом подшучивать, хотя главный шутник, по-моему, сейчас это погода. Вот это шутка, давайте посмеемся, да? Наши координаты 925-48-94-8, Telegram говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Я, по-моему, не сказал, что это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Отбой», что меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Подключайтесь к нашим трансляциям. У нас есть трансляция во ВКонтакте, у нас есть трансляция на Рутюбе, отдельно, кстати, сейчас поговорим, посмотрим сейчас, что там происходит с этим Рутюбом. Ну и YouTube тоже нам разблокировали. Надолго ли? Неизвестно, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, прям заклинаю вас на наши социальные сети, на ВКонтакте и на Рутюб, потому что в любой момент блок может у нас появиться снова, и мы автоматически останемся только там, поэтому подписывайтесь, чтобы не потеряться. Так, давайте продолжать. Обсуждаем, напомню, переговоры, которые уже вроде как вот время прошло. Устаканилось ли у вас эмоции, появилось, может быть, какое-то другое мнение, может быть, вы уже забыли про них, переключили свое внимание на что-то другое. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, а чего вы удивляетесь полякам?
Я вообще не удивляюсь полякам. Вот у меня удивлений нет от слова совсем. Мне тут, написали, извините, что я перебил, тут написал кто-то, вот мы теперь их ненавидим, называем тварями, они нас называют тварями, куда мы катимся? Вот я вообще никуда не качусь, я уже давно прикатился, я на одном месте стою. Я думаю, как и поляки, кстати говоря.
Ой, да я уж прикатилась 80 лет назад. На одно место. И как там и стою. Во-первых, тварями их никто не называет. Хотя, а чему удивляются шведы? Они забыли взаимоотношения Польши и Швеции времен Карла XII и короля Августа. Все то же самое. Поляки всегда на чужом... Ой, господи, горбу. В рай въезжают. Чуть было не выругалась. В рай въезжают. Вот мы пришли, пожалуйста, и все должны радоваться, что пришли поляки. Чего хоть раз они сделали самостоятельно? Никогда и ничего. Ладно, бог с ними. Господь судья, меня очень беспокоит имущество Русской Православной Церкви. И особенно наши лавры. Знаете, если примут этот закон, ну хорошо, передадут это Украинской Православной Церкви и Константинопольского Патриархата. Миру-то и валят в Константинополе, они же сами миру-то не валят. Хорошо, если просто отберут, а если все порушат.
Не, ну вряд ли порушат. Слушайте, вряд ли порушат. Вот они, она, видите, ничего с ней не происходит. Стоит уже сколько, да? Уже много чего пережила в этом великом прекрасном городе Киеве. Поэтому я думаю, что и здесь все будет в порядке. Ну, отдать отдадут. Забрать скорее заберут. Вот так вот,
наверное. Георгий Романович, Андреевский собор в Киеве отдали автокефальной церкви украинской.
Угу.
Это та церковь, которая еще при Петлюре была. Чего они с ним сделали? Вы просто не были там, а я была.
Не был, да.
Да. А я-то была, и мне было больно. Мне было больно, когда это было в музее, мне стало еще что раз больнее, когда я увидела, что с этим сделать. Вот это меня очень беспокоит. И я не понимаю, я просто не понимаю. У нас что, закончились авиабомбы или ракеты? Я имею в виду те, которые вот воздух-земля. Или земля-земля, или земля-воздух. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему снаряды залетают на территорию Российской Федерации. Да, они часто, но бывают. Я не понимаю, почему до сих пор есть кто-то и что-то, что может стрелять по Донецку и Горловке. И уж простите меня по Луганску. Просто я очень давно не была в Луганске. Это была последний раз, когда он еще был Ворошиловградом. И в Мариуполе последний раз была, когда он был Ждановым. Но в Донецке-то я была не так давно, и в Горловке не так давно была. Ну, конечно, не так давно, 5 лет назад. Но ребята-то из Горловки у нас живут. И вот каждый раз я вот никак не... Почему это все как-то не ликвидировать-то? У меня такое ощущение, что мы вообще воюем в какую-то прошлую войну. И вот как услышал я о выравнивании фронта, все уже... Чуть не взбесилась. Прости, Господи, душу грешную. Это я еще сегодня устала. Я целый день моталась в городе, приехала где-то уже около 6, голодная, как собака. У меня ж пост, поесть негде. Так что вот, что касается имущества Русской Православной Церкви, меня это очень беспокоит. И еще, Георгий Романович, у меня к вам есть просьба, если возможно.
Да.
Я там почитала чат, кто-то очень просит разбанить какого-то бумера. Говорят, что он с Украины, но он наш свой хороший. Если это возможно, пожалуйста, попросите. Там просят девочки хорошие. Я так читаю вот их сообщения.
Так, сейчас поищем. Сейчас
девочка
поищем,
одна из Крыма, зовут ее Ача. А вторая, не знаю откуда, но тоже девочка хорошая. Может быть, если это возможно, разбаньте Ну, если что-то не так, ну, обратно забанить.
Да, а сейчас это вот тут Осипов сейчас займется этим. Ладно.
Спасибо большое. Извините меня за наглость. Да.
Не-не-не, Анна, вам можно все. Все, Осипов. Ты Анну слышал, да? Ты не слышал? Вот это сейчас. Вот это сейчас косяк. Вот это сейчас косяк. Вот ты сейчас открываешь телефон, наушничек и переслушиваешь. А, ну, пока не знаю. Там, говорит, какого-то человека надо разбанить. Просит в чате разбанить. И говорят, что он наш вообще. И правильные, проверенные люди просят. Поэтому надо разбанить. Да. Да. Бумер нормальный, правильный парень? Ну, давай проверим Бумера. Слушай, я тебе так скажу. Бумер еще не подводил. Ну, бывал пару раз. Но глобально Бумер, конечно, не подводит, да. Ой, я сегодня видел у работы. Не здесь, а вот у Арти. Реально Бумер. Вот тот самый, семерка, 38-я, черная, вся в тонере. А в глухом в состоянии, мое почтение, я, значит, на своем корыце подъезжаю. А там еще одно корыце. И мы вот корыцами встретились, я думаю, вообще. Вот эта машина. Так что Бумер, да. А что-то я хотел тут еще интересно. А, я хотел по поводу Рутюба. Слушайте, вот прям не поленитесь, да, у нас вот прям сейчас надо зайти и подписаться на наш канал. Да, заодно вы просто зацените, называется. Рутюб-то меняется прямо на глазах. Сегодня бац, и сегодня же это произошло. Все оформление поменяли, причем кардинально. И он такой модный, молодежный. Вот такой черненький, красивенький. Черный — это у нас сейчас модный цвет в всяких приложениях. Поэтому прям находите нашу там трансляцию, посмотрите, называется, полюбуйтесь. То есть я вообще люблю, когда... Я думаю, что это был не главный косяк Рутюба, да, признаемся сразу, оформление. Но это просто самая заметная история. То есть такая демонстрация того, что что-то меняется. Поэтому просто зайдите, посмотрите, заодно подпишитесь на нас. Так, говорит Москва. Сейчас найду нашу трансляцию здесь на рабочем компьютере. Там ведь еще и появилась кнопочка интересная. Мне хочется понять, как она работает. Давайте вместе попробуем разобраться. Она называется «В топ». Кнопочка называется «В топ». Проголосовать за видео. Ну, а то что, вы не проголосуете за наше видео, чтобы оно попало в топ? Пожалуйста, заходите быстро на Рутюб и в топ отправьте наше видео. Заодно поймем, как это работает. Здесь вот у меня нету... как его? Ну, не авторизирован аккаунт на рабочем компьютере, поэтому я не могу нажать кнопочку «В топ». Но это можете сделать вы. Зайдите, пожалуйста, и сделайте. Черненький, пишут, да. Черненький такой. Там чата нет, в Рутюбе нет его. Есть там чат. Почему? Есть чат. Вот Владимир пишет. Поменяли дизайн, а видео по-прежнему подтормаживает. И чат криво сделали. Channel много цифр пишет. Ау. Ау. Днем и ночью. Ладно, это, конечно, про другое. Давайте вернемся к нашим прекрасным переговорам. Вот Анна, да, сказала про то, что не понимает, почему до сих пор летят какие-то ракеты в Донецк, в Луганск, что-то там стреляют. Я тоже много раз задавался этим вопросом, спрашивал у людей знающих, у военных экспертов. И мне все военные эксперты как один говорили одну вещь, что они вот за эти 8 лет окопались там так, что это просто буквально крепости. И что-то мне подсказывает, что сейчас как раз эти крепости и будут планомерно уничтожаться, потому что вот та самая передислокация, которая была заявлена Министерством обороны, я надеюсь, что сейчас как раз вот этот вопрос и закроют. Там 70 тысяч, там основной вообще костяк армии украинской находится сейчас вот как раз где-то под Донецком до сих пор. Их туда, оттуда очень тяжело выбить. Я, как понимаю, там даже на самом деле до сих пор их особо никто и не пытался оттуда выбить. Пока направились вот Мариуполь, Харьков, да, там еще какие-то поселки и города, которым полегче было освобождать. А вот сейчас, я надеюсь, займутся этими ребятами, и мы в скором времени, надеюсь, увидим, что по Донецку больше ничего не прилетает. Так, Виталий Филипп пишет, что административный ресурс задействует. Это, видимо, про Рутюб, наверное. Что вы думаете о роли Абрамовича? Что свидетельствует его активность, пишет Виталий Филипп. Загадка это для меня. Самая настоящая загадка. Причем, я слышал такую версию, что Абрамович там отвечает за то, чтобы доносить, точнее, принимать точку зрения украинских олигархов. Мы все знаем, что на Украине там есть несколько ключевых олигархических фигур, там все их фамилии мы знаем, Фирташ, там, да, этот, Коломойский, вот эти все ребята, их очень много, Порошенко, как вариант. И он, типа, вот, отвечает за то, что за коммуникацию именно с ними и за какое-то лоббирование, там, в том числе их интересов. Не лоббирование, а вот разруливание, да, то есть каждому вот своего. И отрядили туда Абрамовича. Не знаю, это все теории. В смысле, загадка, пытается свое бабло и навязать нам компромиссные варианты, пишет дяди. Но, слушайте, спасти свое бабло. Но я думаю, что таких любителей спасать бабло много-то наберется. Ну, ведь там никого нет, там есть только Абрамович. И ведь про Абрамовича говорят не с нашей стороны, говорят с той стороны. Они там защитить его пытались и говорили американцам не вводить против него санкции, он много делает. Не знаю, для меня это самая загадочная фигура. Я бы хотел, конечно, чтобы объяснили нам поподробнее, что там делает Роман Аркадьевич. Но вот он что-то там делает, и он тут умирал. Вы, наверное, все слышали, его ж траванули. И нас пытались обвинить. Опять те же самые суперспециалисты по отравлениям. Беллинкет. Это те же самые ребята, которые рассказывали нам про отравленного Навального. И на следующий день после того, как они об этом рассказали, Абрамович в Стамбуле здоровый, абсолютно нормальный, смеящийся над тем, что его вроде как отравили. Что вот это за фиксация у некоторых странных средств массовой информации, которые мнят себя инсайдерами, на конкретно отравлениях российским суперсмертельным убийственным ядом, который не убивает, я не знаю. Но вот опять почему-то типа отравили. Ну, вопрос, для кого много дел, для еврейского лобби или для России, пишет Виталий. Я не знаю, вот в этом смысле, я вам говорю еще раз, загадка для меня. Ему позволили там находиться. В нем заинтересована украинская сторона. Российская сторона не препятствует его нахождению там. Насколько он участвует прямо в переговорах, никто не знает. Украинцы распространяли фейк о том, что якобы через Абрамовича передали записку от Зеленского Путину. Я не знаю, слышали вы это или нет, но это просто очень забавно. Это такая классическая же украинская история, когда это вот просто самая натуральная чушь, но там в это верят. Ну, звучит весело, по крайней мере. Маленькую записочку Абрамовичу, значит, от Зеленского передали, Абрамович пошел, передал ее Путину, на что Путин стукнул по столу и сказал: «Передай ему, что я его уничтожу!» Ха-ха-ха-ха-ха! Должен был сделать в этот момент Путин и молния. Знаете, где-нибудь на фоне, это все замок такой, да, он в мантии Путин сидит. «Я уничтожу его!» Ну, это какой-то такой бред, да. Но это при этом, обращать внимание надо на такие детали, это вот то, как представляют себе роль Абрамовича на Украине. Или рисуют так роль Абрамовича. Типа он мостик, единственный настоящий мостик между Зеленским и Путиным. Бред? Бред. Но вот у них там такая позиция. Что он реально делает там? Не знаю. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Да, Георгий, добрый день. Знаете, я... Дмитрий меня зовут. Есть мнение вот по поводу переговоров, да?
Да.
Ну, переговоры это хорошо, ну и дипломатия, как вы говорите, это дело такое, да. Но тут надо четко понимать, пока идут дипломатические вот эти переговоры, ну, наши-то военные свое дело делают. Вот. Поэтому сидеть и сетовать на то, что вот кто-то там что-то невнятно сказал и что-то такое. Тут надо четко видеть. Наши двигаются и продвигаются очень хорошо. И уничтожают очень много.
Поэтому, слушайте, ну сегодня заявили, что... Ну, украинцы, по-моему, Арестович заявил, что у Украины не осталось практически вообще военной инфраструктуры и какой-то там нефтеперерабатывающей. Ну, короче, там они уж сами начинают петь такие вещи, которые раньше не пели. Это о многом говорит. То есть, это значит, можно еще и умножать это на 2-3. Слова украинцев.
Это может быть, да, может быть, да. Но суть-то в чем? Понимаете, вся суть переговоров, понятно, что у каждой стороны есть своя позиция, но когда к тебе горлу подставлен нож, да, и ты побежден, ты все, не остается никакой дипломатии, просто будут они поставлены перед фактом.
Да, вот тут вопрос появляется, а зачем переговариваться с людьми, которые вроде как должны будут быть поставлены перед фактом? Зачем ты перед этим человеком, который вот через энное количество времени, мы здесь ставим там прочерк, да, мы не знаем, какое количество времени, но он будет побежден, но ты зачем-то с ним договариваешься. То есть просто так подкладываешь, грубо говоря, ему соломку, чтобы он уже знал, он точно упадет, ну, чтобы уж хотя бы понимал, куда будет падать.
Нет, Георгий, тут я на это немножко по-другому смотрю, понимаете, ну, на сегодняшний день, надо же прямо открыто, ну, как бы, ну, я вот так вот считаю, да, никого не призываю, но Украина на сегодняшний день это полигон. Мы воюем не с Украиной, ну, понятно, что с Украиной, с ВСУ, там, с националистами, но конфликт идет напрямую с Америкой, с Европой. Это надо четко отдавать. Неужели вы думаете, что Зеленский там что-то сидит и решает на сегодняшний день? Это просто пешка. Пешка в полигоне. И тот момент, в тот момент, когда этот полигон будет раскатан, а он будет раскатан, да, ну, просто не будет других карт. Сейчас переговоры, пусть они идут дальше, пусть они решают там, что хотят. Владимир Владимирович четко знает, что хочет он. И самое интересное, что после вчерашних переговоров очень большое количество людей, и я в том числе, мы были, ну, просто в недоумении, да, как бы что произошло и все остальное. Люди-то, понимаете, уже не хотят заднюю давать. Мы уже все, мы болеем до конца, понимаете?
Да, да, очень хорошо понимаю, потому что я был ровно в такой же ситуации, как и вы. Спасибо. Я вот очень хорошо помню, я ехал в машине, ехал к отцу. И начали лететь эти молнии. Я их читаю и не пойму, что это за чушь, что за жесть просто. То есть это с одной стороны, такой абсурд и бред, а с другой стороны, это все подписано Мединский, Мединский, Мединский. Все одними и теми же словами. Я не понимаю, что ты мне показываешь. Просто пальцами крутишь. Что ты пальцами крутишь? Слушайте, Осипов. Ой, Осипов, Осипов. Посыпались эти молнии. Летят. Я читаю, не пойму. Какая-то просто идиотия. Потом я такой думаю, так, надо включать радио. Я в машине, значит, включаю радио. Здесь Евгения Волгина. И тут вдруг пошла тоже риторика. Хасавюрт, Хасавюрт. Я думаю, так, здесь то же самое. Давайте дальше послушаю. Послушал там еще несколько мнений. Послушал разные программы в интернете, которые в этот момент шли в прямом эфире. Везде одинаковая абсолютно была реакция, ну, потому что вот все получали эту информацию. Чаты, боже мой, что творилось во всех чатах, и в наших, и в, я имею в виду, вот, публичных, да, под трансляциями, и в каких-то других, ну, все, кошмар. Я же вижу вот это вот общественное настроение, я думаю, все видят, и это хорошо, что все видят, и все были в шоке. Поэтому еще раз говорю. А потом бац, и оказалось, что это звучало как бред, именно потому что это и было бредом, потому что это украинская точка зрения. Мы привыкли к тому, что она бредовая. Она, может быть, звучала не как совсем какой-то абсурдный бред, только потому что... А только местами. Знаете, вот это вот. Россия не будет препятствовать Украине вступить в Евросоюз. Бредятина же, да, бредятина. Но вот там про... не будем оспаривать Крым и Донбасс в течение 15 лет военным путем. Здесь уже как-то вот не очень похоже на украинцев, потому что они раньше не говорили ничего про это. Это вот такая своеобразная подвижка. И поэтому тоже закрадывают сомнения в голову. Ты просто начинаешь кипеть. Ну как это так? Что сейчас здесь происходит? Поэтому я и говорю, оказалось, что это просто украинская точка зрения. Надо аккуратней людям, которые сейчас рассказывают и о ходе спецоперации, и о ходе переговоров, аккуратней выбирать слова, четче изъясняться. Русский язык великолепный абсолютно, и можно обойтись без выражений типа парафирования договора министрами иностранных дел и президентами. Вот я как сейчас вспомню, мурашки по коже. Парафирование договора министрами иностранных дел. Предварительное соглашение, предварительная подпись договора. Ну что, парафирование. Ну, либо если вам так нравится официальный вот этот дипломатический язык, ну, вышли, официальными словами сказали, а потом нормальным человеческим языком. Владимир Ростиславович владеет блестящим русским языком, таким очень простым. Может, спокойно был, мог все это объяснить. Но вот играем мы в эту дипломатию, такую высокую, очень профессиональную, очень хорошую, такую, знаете, настоящую дипломатию. Весь мир уже перестал в эту дипломатию играть, уже дипломаты как гопники выглядят, в прямом смысле этого слова, там уже президенты выглядят как гопники, да, престарелые гопники, да, еле передвигающиеся, но гопники. да, пиццу жрут там и так далее. А мы вот все продолжаем играть в какие-то идеалистические картины и видеть себе мир именно так. Надеюсь, что это было услышано. Я не понимаю, что такое. А, у нас рубрика сейчас, не в конце? Странно. Ладно, давайте послушаем рубрику про собачек.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня четверг, 31 марта, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте назову наши координаты, где вы можете нас и посмотреть, и связаться, да? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Теперь список соцсетей, на которые обязательно надо подписаться. ВКонтакте, группа «Говорит Москва». Подписываемся, там идет прямая трансляция всех наших эфиров. В Рутюб канал. Заходим, зацените новый дизайн. Рутюб прям потихонечку, но оживает. Есть кнопочка в топ. Непонятно, что это такое. Некоторые поставили, но я вижу, я точно абсолютно вижу, что не все поставили. Просто если это все, кто слушает, поставили, тогда у нас плохие новости. Да, у нашей радиостанции. Но это вряд ли все, кто слушает. Поэтому давайте заходите и нажмите, пожалуйста, кнопочку в топ. Мне очень интересно, просто она реально сработает как в топ? Или не сработает? Там еще ракета нарисована. То есть это топ, прям мама не горю, какой топ. YouTube наш разбанили, там идет тоже прямая трансляция. Заходите, чаты есть везде. Они у меня все открыты. Я очень стараюсь читать все. Так, вот DZ True, мой старый друг, пишет: пластиковый стакан на рабочем столе — первый шаг к залитому пульту. Во-первых, я вам так скажу, я к залитому пульту уже пришел. Мне шагать не надо, я уже его заливал. И очень даже пластиковым стаканом, и очень даже кофе. Но он работает, и даже никто и не скажет, что кто-то его заливал, потому что все протер идеально. Во-вторых, с другой стороны, DZ True, не переживайте. Это вот чат у нас во ВКонтакте, есть такой же чат на YouTube, заходите. Я еще когда смотрел, сколько этот пульт стоит, это было еще до, я уверен, его подорожания. И вот когда выливался кофе, знаете, у меня какой-то французский шансон заиграл в голове. Slow motion, все в замедленном действии. Я уже видел, как я расплачиваюсь за это по ближайшие много-много лет. Продаю свою старую BMW, оплачиваю 1/30 этого пульта. И так будет еще долго-долго. Поэтому да, я уже все тут, все уже залил. Что все привязались к персоне Мединского? На пресс-подходе был зачитан официальный релиз Министерства обороны про военные уступки на Киевском и Черниговском направлении ради завоевания доверия и заинтересованности украинской стороны. Видео на YouTube есть. Артем. Да, это правда. И это вот тоже. Это все, к слову, все про формулировки. Неправильные формулировки. Да простит меня Министерство обороны Российской Федерации. Ну, вот уступка, военная уступка на Киевском направлении — это неправильная формулировка. Ну, не надо было ее использовать. Да, мы сейчас с вами видим, да, что это передислокация. И потом им дали такое пояснение в Министерстве обороны, да, и там заместитель министра обороны, когда произносил эти слова, он тоже сказал, что пояснения последуют далее. Но вот в итоге на эти сутки с лишним от заявления до пояснения от Министерства обороны образовался вакуум информационный, которые заполонили всякие разные мнения, которые, мне кажется, Россия к себе в плюс записать не может. Ну, просто не может, и все. Отсюда и вот начинают появляться разговоры. А зачем нужны такие переговоры, если даже они для галочки, да, просто для видимости, вот как мы много раз говорили о том, что эти переговоры делаются для того, чтобы создавать видимость и демонстрировать нашим коллегам с Запада, что вот мы вроде как ведем переговоры, мы заинтересованы в мирном урегулировании этого вопроса. Но вот если это такие вот просто демонстрация для галочки переговоры, то зачем нам нужны такие для галочные переговоры, которые в итоге выходят нам боком? Они не должны выходить нам боком, ни при каком раскладе. Вообще это даже не должно обсуждаться. А мы, к сожалению, это делаем. Формулировки, умоляю вас, подходим к этому серьезней. Нельзя доверять таким неопытным, невнятным, нехаризматичным людям, как Мединский, контактировать с Киевом и выходить под камеры. Я не согласен с тем, что Владимир Мединский нехаризматичный человек. Он очень даже харизматичный. И знаете, когда он был министром культуры, вот можно было много там, да, во многом спорить про Мединского, но уж точно нельзя отказать ему в харизме. То, как он сейчас себя ведет, я еще раз говорю, судя по тем видеороликам, которые я вот вижу со всех этих переговоров, это такая вот маска дипломатическая, нейтральная, да, он там переговорщик, он доносит позицию. Неправильная маска. На мой взгляд. Я считаю, что это неправильная маска, но, тем не менее, это маска. Про опыт, не опыт, это тоже. Ну, вот я все время в такой момент сам себе говорю. Ну, слушай, неужели есть вещи, которые ты понимаешь, а там люди ответственные не понимают? Я склонен в это не верить. Я не думаю, что я умнее там настоящих профессионалов. Тем более там в дипломатических кругах. Вообще нет у меня таких мыслей. Я здесь к себе, может быть, строг, а может быть, просто объективен. Поэтому, мне кажется, должен быть во всем в этом какой-то расчет. Согласен, у всех свои недостатки. Мединский просто не очень симпатичный, пишет мастер. Мастер, я надеюсь, что нет у вас богатого опыта разбираться в красоте мужской. Не надо это вам, мастер. Я надеюсь, что мастер вы не в этом, в чем-нибудь другом, потому что это странно. Слушаю вас. Добрый вечер. 7373-94-8. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
А вот скажите такой вопрос. Вы там говорили вот по поводу... Пробовали переключаться от таких тем тяжелых, там, военных, ну и так далее...
Угу.
Вот я попробовал переключиться на одну тему, она тоже актуальная.
Да.
И зашел в небольшой тупик. Я, знаете, про что говорю? Ну, как известно, Путин распорядился, чтобы за газ перечисляли деньги в рублях. Покупали, значит, рубли.
Да.
Ну и так далее.
Да.
Вот. И вот первое, что получается в этой тематике, ну, для них, ну, понятно, для кого. Скажем так, бухгалтерия увеличится на одно нажатие кнопки. То есть раньше они один раз нажимали, переводили деньги, покупали там, значит, газ. Теперь они нажмут два раза. Ну, там, зайдут на биржу, нажали, купили, вернее, продали, купили, получили.
Да.
А вот, знаете, какой вопрос? Я вот что-то попробовал покопаться, и никто толком, ну, так вот, точно не может сказать, даже банкиры. Ну, такие банкиры, которые рабочие. Существуют контракты, и по ним расплачиваются, ну, в долларах.
В евро.
В долларах и в евро. Но да. Штаты в долларах там и так далее.
Угу.
Вот. И, как известно, вот имеют, скажем так, два типа. Первая категория – это те доллары, которые подтверждены ФРС и напечатаны для хождения внутри, подтверждающие золотой валютный запас штатов, ну, Соединенных Штатов. И доллары, скажем, это я своими словами, второй категории, которые напечатаны, например, там, для России, для покупки того же газа или нефти, для Турции, не знаю, для других вещей, для покупки других вещей. И каждая страна имеет свою серию. И в связи с этим первый вопрос.
Ну.
Если они будут расплачиваться с нами также, значит, долларами второй категории,
угу.
То получается мы им газ или там нефть, они нам, вот сейчас они купорили это самое удобрение, да? Мы им товар, а они нам бумагу.
Да.
Вот что с этой бумагой делать, зачем нам это нужно? Это первое. А второй вопрос. Нет ли такой же музыки в Европе? Я имею в виду деление денег на вот эти категории.
Слушайте, да? Я вам честно скажу, я вообще первый раз слышу, спасибо, про вот это вот, как выразились, музыку, про деление на какие-то внутренние, невнутренние и так далее. Не могу ничего, не буду ни спорить, ни подтверждать. Я просто ничего про это не знаю. если честно. Советую, там у нас бывает много именитых и очень хороших экономистов в эфире, вот им задать подобный вопрос. А по поводу бумаги, а что, раньше это была не бумага, а раньше они чем-то другим расплачивались, да? Это были все не доллары. Доллары второй категории, это просто топ, пишет Артем. Ну, да, это какая-то, я не знаю, странная история. Неважно, давайте доллары возьмем первой категории, это не бумага, это что-то другое. Они что-то из другого сделаны. Ну, всегда бумага. Поэтому здесь, конечно, не про это. А можно 5 копеек про суперпереговорщика Мединского? Этот человек преподносит достигнутую договоренность, что Киев не будет возвращать ДНР и ЛНР и Крым военным путем как достижение. ИМХО — это вообще ни о чем. А, это все равно, что договориться, что Земля вращается вокруг Солнца. Так как... Так убежало сообщение у меня. Так как, куда же ты делась? Вот, так как в соответствии с нормами мирового права никто не может решать свои территориальные вопросы мирным путем. Поэтому лучше такое не прописывать. В мирном договоре это положение будет работать против России. Кирияма из Москвы. Не преподносил. Мединский? Ну, это вот, да, это, конечно, плохо было все сказано, ничего не могу сказать. Не, он не преподносил. Как договоренность о том, что Киев не будет возвращать ДНР, ЛНР и Крым военным путем, как достижение. Он сказал, что достижение и прогресс есть в переговорном процессе. Вот даже если мы возьмем вот эту историю, которая была прописана именно Киевом, про то, что они не будут возвращать военным путем, а это же такая краеугольная история для них. Они же всегда говорили о том, что никаких переговоров вокруг территории Украины быть не может. Они считают и ДНР, и ЛНР, и Крым своей территорией по-прежнему. А это уже видно какое-то движение. Другое дело, что они уж все опровергли. Да, это много раз сказали, что ничего нет, не будет. Вышел этот человек на фоне Хромакея. Они, кстати, тоже забавно вот это все слушать. Как украинские, я даже не знаю, кто это, ну, люди ответственные за пресс-службу, да, наверное, президента, как она отсматривает реакцию на обращение Зеленского и корректирует эти обращения, картинку этих обращений постепенно. То есть вышел вот тогда Зеленский на фоне Хромакея, и все начали троллить его, что он на фоне статики, там нет никакого движения, начали добавлять туда картинки, как за ним танк проезжает, как Байден идет, подскальзывается, падает там за ним. И да, все вот это начали добавлять. И они в этот раз взяли и добавили ему туда одного солдата, который ходит там такой, кружится чуть-чуть. Видели, да? То есть немножечко добавили движение всему этому действию. Это, конечно, забавно. Вот он вышел и сказал, что нет, не обсуждается там территория Украины. Это вообще не сторона переговоров. Поэтому это не сторона, а не пункт переговоров. Поэтому не знаю, насколько это вообще все... Важно. Демонстрировать переговорами с режимом Киева что? Растерянность или твердость и решимость идти до конца, пишет Юстас. Не знаю, Юстас. Не знаю. Ну, вот хоть убейте, я не знаю, зачем нужны эти переговоры. На мой взгляд, абсолютно лишняя история, которая ни к чему не приводит и только делает хуже. Вот просто для общественного мнения делают эти переговоры хуже. Мы говорим о том, что они не субъектны, что у них есть на самом деле хозяин, при этом продолжаем с ними переговариваться. Ну вот, а если все равно они сделают так, как хозяин скажет, зачем с ними переговариваться, тем более с этими диджеями, примадненными в кепках с телефонами? Какой смысл? Не знаю. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
С самого начала... специальной военной операции президент отметил, что украинский народ захвачен в заложники шайкой неонацистов и наркоманов. Даже и без этих слов не может быть никаких сомнений, что президент лучше всех знает, с кем приходится иметь дело. И он, несмотря на нацистскую сущность украинского режима, все-таки принял решение о проведении переговоров. Я думаю, в этих условиях подвергать сомнению проведение этих переговоров, несмотря на крайне неудачные заявления Мединского и Фомина и прочие факторы, значит информационно воевать не на стороне России. Мединскому, там, Фомину, наверное, уже вставили, поправили, чего они там на них обращают внимание. Пусть все идет, как идет. Если президент принял такое решение, значит, он знает, какой цели он идет и каким образом он к этому идет. А другим, очевидно, об этом знать просто не положено. Угу. Тем больше мы будем обсуждать вот эти переговоры с точки зрения, какие мы дураки, тем больше на Западе будут хлопать в ладоши. Надо не забывать, что российская армия воюет в исключительно сложных условиях. На киевский режим там работают спецслужбы Америки и Лондона, наряду с, там, с использованием и гражданского населения, как живущих, там мы об этом знаем, и то, что укрепрайоны готовились в течение 8 лет. Фактически операцию управляет не Зеленский, не его генеральный штаб. Управляется это все этим самым комитетом начальников штабов США. Более того, космическая разведка поступает к американцам, они ее быстренько анализируют и переправляют туда, куда надо, чтобы они, враг, в том числе ВСУ, знал, где, как передислоцируются наши войска. Поэтому пусть переговоры идут так, как они идут. Те, кто ими занимается, они знают, что делают. Но это мое мнение.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Отчасти согласен, да? Я только вот по поводу тех людей, которые подвергают сомнениям и, получается, в информационной войне воюют на стороне других. Знаете, нет, я скорее вижу здесь, например, лично свою миссию в том, чтобы... Ну, и мы видим, что это работает, да, что общественное мнение, что замечают, что надо как-то поаккуратнее просто вот с этими историями, что общественное мнение – это очень важная штука. Я наблюдаю невероятное объединение русских людей, просто невероятное. Я читаю все эти чаты, я вижу в эфирах, я вижу по звонкам, подъезжают какие-то социальные опросы, я вижу просто на улицах, да, я вижу эти машины, символику и так далее. И вот это такая штука очень нежная, надо с ней, конечно, поаккуратней, вот с этим общественным мнением. Люди действительно поддерживают безумно и на многое готовы. Нельзя их обижать и разочаровывать неаккуратными формулировками, которые, ну, там ничего общего с реальностью-то не имели, как оказалось. Но надо просто постараться аккуратней быть со словами. Очень много весят сейчас слова людей с переговорной группы. Очень много. Тот же Арестович пару дней назад рассказывал об оперативном разгроме армии Российской Федерации на 6 из 8 направлений. Вы уверены, что есть варианты решить задачу военными методами? Если нет, тогда логика переговоров понятна, пишет Артем. Слушайте, то, что рассказывал Арестович, это, ну, он очень много очень чего рассказывал. Знаете, моя любимая история – это «Призрак Киева». Я уже много раз говорил про призрака Киева. Я вот записывал сегодня программу свою про фейки на RT. Подписывайтесь на мой телеграм-канал BBN Здание. Завтра она выйдет в эфир. Да, завтра же она должна выйти в эфир. Да, завтра она выйдет в эфир, и там все будет с ней. Ну, я ее сброшу к себе в телеграм-канал, вы ее сможете посмотреть. И вот там была история про этого призрака Киева. Если вдруг вы его потеряли из виду, так знаете, погиб призрак Киева. То есть они его похоронили. Они сделали что? Значит, они придумали этого суперлетчика аса гения, который каждый раз, когда только взлетает, он уже сбивает самолета 3, наверное, просто силой мысли. Он такой, знаете, мутант из фильма про людей X, вот у него лазер из глаз там и так далее. Он просто уничтожает все, что видит. Супер крутой летчик. При этом ни одного видеодоказательства его геройства не существует. То есть это очень топорный фейк. Они даже особо не старались. Вначале попробовали нарисовать его в компьютерной игре, сняли самолет, который летит в симуляторе самолетном. Вот. Там очень поэтому все это натурально выглядело. Но быстро эту историю разоблачили. Все, дальше это были только фотографии, причем фотографии тоже столетней давности. Потом вместо фотографий стал рисунок в стиле аниме. Потом еще что-то. Они его уже запускали на шоу «Холостяк». Они раскручивали. В итоге вот счетчик его где-то на 40 самолетах. Виртуальный счетчик. Ни одного самолета, сбитого им, даже фотографий нет. Но это никого особо не волновало. А потом оказалось, что типа он погиб. И взяли настоящего человека, настоящего летчика, который реально погиб, которому вручили там награду посмертно. Но при этом тот же самый Арестович, например, у себя в экстремистских соцсетях начал эту историю опровергать. То есть они даже друг с другом не договариваются. То, что говорит Арестович, надо не просто делить, надо умножать, умножать на ноль. Это все неправда. Все, что говорят украинские официальные источники, это все просто, ну супер неправда. В огромном проценте. Но вот это вот про то, что они где-то там кого-то... Арма-3 не симулятор, авиа — это военный симулятор, пишет Doom.DM. Это не Арма-3 была. Это был какой-то именно там флайт, что-то там симулятор какой-то. Флайт-комбат симулятор, как так назывался. Да это не важно. В армии просто они там что-то другое в игре снимали. Это вообще, да, забавная история. Выдавать видеоигры за реальность — это круто. Это уже украинский почерк. Поэтому верить в то, что говорит Арестович, ну, это себя не уважать, на мой взгляд. Понятно, почему они это делают. Знаете, вот эти все переговоры. Если вы посмотрите на там какие-то украинские телеграм-каналы, где открыты, например, комментарии, хотя их очень мало. Георгий, вы же сами нас приучили, чтобы мы информацию проверяли в двух источниках, всегда получили доказательства. Поэтому нам так и сложно верить на слово, пишет мастер. Да, и правильно. Это правильно. Старайтесь проверять. Но если у вас два источника, это, я не знаю, Подоляк и Арестович, да, то это, наверное, как звучит сомнительно. Найдите еще какие-нибудь источники. Желательно официальные. И не украинские. Особенно, если речь идет о тотальном разгроме российской армии. Я напомню, что уже три недели как у российской армии закончились боеприпасы. Да, помните же эту историю? Это тот же самый Арестович говорил. Ну, что у России все, закончится боеприпасы, им будет нечем стрелять, они будут с палками идти в атаку. Ну вот, палки пока в атаку не пошли. Что я говорил, господи? Сбили меня вот этим Арестовичем. Я забыл, что говорил. Ну, давайте тогда просто ваши комментарии почитаю. Такое бывает. Как думаете, всех стыдящихся русского паспорта в итоге лишат его? Нет, думаю, что не лишат. К сожалению или к счастью, не знаю, но не лишат. Сегодня день рождения хоккеиста Павла Буре. Павла Буре, с днем рождения, великолепный хоккеист. Я помню, у меня была игра в детстве. НХЛ 94, по-моему. Или НХЛ 95. Что-то такое. НХЛ 2000. Ну, какой-то старый-старый пиксельный НХЛ. Я там играл только за сборную России. И там был комментатор, который все время кричал: «Буре! Буре! Буре!» Я знал только одного хоккеиста. Это был Буре. Созвучно с Пюре. Ну вот, знал это как хоккеиста Пюре. Великолепный был игрок даже и в компьютере, а в реальности так вообще. Нет, никого не лишат никаких. Никакого гражданства. Все с ними будет... в порядке с этими людьми, захотят вернуться, вернуться. Это, я считаю, что неправильно, особенно если они... Причем, не, ну, вернуться-то, пожалуйста, пускай возвращаются. Я боюсь, что как бы они не продолжили здесь свои карьеры в том же духе, в котором они были до всех этих высказываний. Но это вполне вероятно, зная, как мы с пониманием и с каким либерализмом, настоящим либерализмом, не том, который вот приватизировали вся эта нечисть, а настоящим либерализмом относимся к людям, которые ненавидят нашу страну и государство. Как же они снимут на видео, у него же самолет-невидимка, пишет Игорь Воронин. Да, вот в итоге представляете, да, вот я, наверное, про это рассказывал. Взяли настоящего человека, реально погибшего, своего солдата, своего военного, он причем там какой-то офицер, да, летчик, погиб 2 недели назад. Они сейчас только о нем объявили, дали ему посмертный героя Украины и сказали по всем телеграм-каналам, что это был призрак Киева. Вот, к сожалению, наш великий захисник, призрак Киева, значит, погиб, уничтожив почти 40 самолетов противника. И сами же потом в итоге это опровергли. Если это не танцы на костях своих же собственных солдат, тогда я не знаю, что это такое. Это просто какая-то мерзость. Вот используют реального человека, реальную смерть реального офицера в своих информационных целях. И не могут даже договориться друг с другом. Поэтому доверия этим людям, конечно, нет от слова совсем. Я надеюсь, что вы, в принципе, тоже это понимаете. «Русский народ жалостливый», пишет Юстас. Да. Можно и так назвать. Мне, знаете, в формулировках формулировки можно придумать разные. Можете себе выбрать ту, которая вам больше по вкусу. Мне вот нравится формулировка «Новости на радиостанции говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Сегодня 31 марта, четверг. Это радиостанция говорит Москва. В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Координаты смс-портала 925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373948, код 495. Подключайтесь к нашей трансляции во ВКонтакте, в Рутюбе и на Ютюбе. Подписывайтесь обязательно на наш канал во ВКонтакте и на Рутюбе, потому что у нас в любой момент может не стать нашего канала на Ютюбе. И чтобы мы не потерялись, надо обязательно, чтобы вы были подписаны. Подписывайтесь на нас еще и в Телеграме. Радио говорит МСК, латиница в одно слово. Мы вот закончили с вами предыдущую получасовку на том, что очень много фейковой информации, и надо каким-то образом в ней ориентироваться. Но вот чтобы получать не фейковую информацию, а очень даже проверенную, вам надо подписаться на Телеграм-канал «Радио говорит МСК, латиница в одно слово». Новостей очень много. Новости проверенные, работают профессионалы, поэтому вот вам туда подписывайтесь, пожалуйста. Устал читать заявления западных лидеров, особенно Британии, о поставках оружия Украине. Можем ли мы закрыть эти каналы поставок как-нибудь? Они же льют масло в огонь, пишет Евгений. Не знаю, можем ли мы закрыть эти поставки. Вот представляете, например, они завозят через польскую границу на фуре, на обычное, на фуре написано «мороженое для детишек». А там будет написано именно «мороженое для детишек». Или я не знаю там. Что-нибудь для ветеранов Великой Отечественной войны. Они, ну, это любимые, да, вот эти истории. Вспомним, давайте, роддом в Мариуполе, в котором сидел один сплошной Азов, в котором уже давно-давно не было никакого роддома. Ну, вот это, такого же, да, плана. Мы, например, бахнем туда по этой истории калибром, по этой фуре. А они такие, а вот как это так? Это они взяли, разрушили, и будут эти фотографии в огромном количестве, где уничтоженная фура и, знаете, кусочки ее кузова, где написано «для детей». Да, ну, ты... А с другой стороны, они три фуры завезут, они все будут с мороженым для детей, только в двух из них будут везти джавелины, это, кстати, новое украинское имя, я не знаю, слышали вы или нет, но там детей начали называть джавелинами. Жавелина Тарасовна там какая-то, Тарасчук, ну что-то такое. Да, конечно, да, маразм крепчал. Ну вот, а третья фура будет реально с мороженым для детей. А лучше еще вообще просто с детьми, с Польши, просто детей повезут на фуре. И вот, ну, я не знаю, как это можно отследить. Я же не работаю в спецслужбах. Поэтому это, наверное, вопрос туда, и вряд ли вам на них там прям возьмут и ответят. Да и масштабы поставок этого оружия мы же тоже сейчас не знаем и не понимаем. Фуру отжимают у дальнобоев, часть разгружают и везут, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Устал читать... А, так это я прочитал. Киев, Харьков, Николаев, Одесса и так далее никак не бурутся. Тысячи трупов в российской форме доедают собаки. Понятное дело, что так задумано, не правда ли? Вот, мне кажется, здесь главное слово — это «бурутся». Я не знаю, что такое «бурутся». Но тысяча трупов в российской форме доедают собаки. Это вот уже... А люблю я вот эти формулировки. Доедают собаки, да. «Черный день» это пишет. Ну, поясните «черный день». Мне вообще очень интересно вот от вас какое-нибудь еще сообщение увидеть. Дробек Сергеевич пишет. Дочка Джавелина, сын Байрактар. Да, это Байрактар, я уверен, это будет следующая история. Зачем бить по фуре, если можно по складу, куда она приехала, пишет Денис Девятиэтажник. Ну, то есть все фуры надо отследить, да, которые заезжают на территорию Украины. А склад у них находится сейчас где угодно. Драмтеатр? Пожалуйста. Роддом? Налево и направо. Школа? Конечно же. Вспомним, давайте, торговый центр этот в Киеве. И вопли. Да что это война с роддомами и торговыми центрами? Помните, да? И ролик от Министерства обороны, где выезжает град, шарашит и буквально на 100 метров отъезжает от этого торгового центра. Шарашит и заезжает назад. И в обломках этого торгового центра огромное количество военной техники тоже. Потом на кадрах. Их же собственных кадрах. Они, обратите внимание, больше стараются не публиковать вообще ничего. Потому что что не опубликуешь, везде палево. Поэтому вот, ну, отследили вы до фуру, до торгового центра или очередного роддома. И что дальше? Они будут заводить другими путями, надо додавить их и все, пишет Тим Кок. Я согласен здесь, да, согласен. На Украине дурка зашкаливает, им верить нельзя вообще, надо гнуть свою линию до конца. А недобрый пишет, что призрак Киева на Байрактаре летал. Да, вы мне знаете, вот теперь у меня каждый раз, когда я про призрака Киева слышу, вот у меня сразу в голове, да, neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! Не хватает охотников за привидениями. Ну как не хватает? Они, видимо, доехали таки. Да, и вот этими своими лучами поймали бедного призрака Киева. И смешно, и плакать хочется. Черный день в бан — это бандеровец, пишет Юстас. Я подожду еще немножко черного дня. Посмотрим, может быть, он еще что-нибудь интересное напишет. Подождите. Я вот сразу не баню. Я хочу немножечко поглумиться. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло?
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
А я думал, только меня одного веселила история с призраком Киева.
Не, вы что? Я фанат.
Но, да не то слово, я фанат. А я читал о том, что ВИК-29, ему подарили новый F-35 американцы.
Да, 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 было, было, не... да.
Но во всем самое интересное — это почитать под этой новостью комментарии. Угу. И тогда ты реально начинаешь понимать, что нация больна. Ну, не нация, точнее. Люди, которые туда вовлечены, они реально больны. Они настолько в это верят.
Да, это правда.
И сынок, храни тебя Бог. И ангелы нас тебя послали нам. Я понять не могу. Ну, на самом деле, мне в какой-то момент даже... стыдно становится. У меня такое ощущение, что мы реально воюем с психиатрической больницей. С пациентами.
Да, знаете, не, я понимаю, о чем вы говорите. Я знаю, да, эти записи. Во многих телеграм-каналах, например, у них комментарии выключены. Там нельзя почти ничего прокомментировать. На телеканалах во всех, на YouTube-каналах комментарии выключены. Ты не можешь ничего нигде написать. Но есть такие места, там вот ВКонтакте какие-то группы, где комментарии видны. И там действительно там бешеное количество комментариев. Абсолютно, вот как вы говорите, верят, да, на 100%. Это правда.
Не, но самое страшное — это другое. А понятно, что сейчас взята полностью идеология Третьего Рейха. И как один из главных их пропагандистов говорил, чем ложь чудовищней, тем она правдивей. Mm-hmm. Самое удивительное, что это имеет совершенно обратную реакцию. Почему? Потому что, смотрите, для любого вообще нормального человека, если то, что произошло, допустим, 24 февраля, это некий шок. То есть никто не ожидал, правильно, неправильно, не обсуждаем. Это случилось. Мы живем в новой реалии. В реалиях вооруженного конфликта. У нормального человека это некое отторжение. Но когда ты, даже если ты не принял положительно действия там, руководства страны, когда ты начинаешь читать всю ту грязь с обратной стороны, если они думают, что они нас укрепляют в нашей вере против войны, в какой-то момент я начинаю думать, слушайте, а похоже, наши-то правы.
Наши не похожи правы.
У них совершенно... Наши это россияне.
Да.
Я имею в виду правительство. И я скажу так. На самом деле, для нормального человека со временем, когда ты сталкиваешься с этой грязью, с этими всеми словами и прочее, начинается обратная реакция, совершенно обратная. Начинаешь понимать, что на самом деле эту страну нужно освобождать. Освобождать от Арестовича, освобождать от Зеленского, от кого угодно. Потому что их надо уже освобождать. Люди одурманены. Более того, я скажу так, одна из моих близких родственниц там волею судьбы оказалась на Украине, ну, скажем так, вышла замуж.
Да.
Буквально недавно пытались разговаривать по телефону. Вы знаете, что мы услышали?
Mm-hmm.
Я бандеровка. Я ее так слегка поправил. Я говорю, может быть, ты все-таки себя считаешь украинкой? Нет. Я бандеровка.
Ну да.
Человек, у которого ни корней, ничего нету. Она просто оказалась там. Я понимаю, насколько все это промывает.
Да, конечно. Ну, слушайте, давайте посмотрим на переговорную группу, да? Там, пожалуйста, Советский Союз в миниатюре. Или на правительство там разное, любое, какое хотите.
Ну, там не Советский Союз, там в большей степени, скорее всего, Госдеп. потому что понятно, что...
Не, я про национальности. Грузин, русский, украинец, там, армянин, да, давайте про Авакова, да, вспомним. Там кого, кого угодно, но они все при этом бандеровцы. Знаете, это действительно так.
Вот такой Вавилон, куда собрались, скажем так, как это, как Нью-Йорк, все аферисты собрались в одном месте. Потому что водичка мутная, есть что половить, почему бы и нет.
Да, да, спасибо. Интересно, конечно, интересно. Я вот по поводу, я вспомнил, что я тогда, о чем я забыл вам рассказать. Есть несколько таких вот опорных историй, которые я отслеживаю, просто украинское информационное пространство, на которые давят и которые работают, и их начинают раскручивать все сильнее и сильнее. Если мы посмотрим сейчас на вот это фейковое поле украинское, да, ту информацию, которую они распространяют, очень мало стало историй про подбитую технику, про перевернутые танки, про самолеты, которые тащат фермеры, на самом деле хорватские там, да, они. Вот этого практически больше нет. Зато очень много документов, знаете, с грамматическими ошибками, таких очень смешных документов. Обычно этими документами обманывали людей, которые вот телефонные эти мошенники, которые деньги воровали, да, у там пожилых людей, например. Вот такие же документы такого же плана, там, с печатями, еще с чем-то, якобы от там Министерства обороны, от ФСБ, еще откуда-нибудь там про мобилизацию. Про мобилизацию, про там, я не знаю, дебилизацию, еще про какую-нибудь сию, про цивилизацию, про что угодно. Огромное количество документов и надпись. Ну все, все мужчины России теперь, значит, будут бегать от военкоматов, потому что объявлено всеобщее там. Ну или еще много разных. То есть делаются фейковые документы. А, было про то, что Сергей Кожугетович Шойгу умер от тяжелой болезни, и поэтому на его место поставили исполняющего обязанности, и документом зафиксировали, что должны делать вид, что, значит, Сергей Кожугетович проводит совещание, выступает и так далее, брать это из каких-то резервов, снятых где-то что-то, ну, в общем, вот такая, такой вот тоже бред, с ошибками, с грамотой, ну, русский язык многие из этих людей не учили в школе, да, поэтому писать тоже разучились по понятной причине абсолютно. Фейковый документ, раз. Заявление о... не заявление, а прослушка, якобы прослушка российских вооруженных сил и переговоров их друг с другом и с родственниками по телефону. Особенно с родственниками по телефону. Один из самых веселых разговоров — это разговор российского солдата с матерью, который, во-первых, это всегда благим матом. Это вот просто жутким абсолютно матом, причем это должен обязательно разговаривать сын с мамой. И они потом все говорят, да вы просто послушайте, как эти люди разговаривают со своими матерями. Да это не люди, это не пойми что. То есть расчеловечивают таким образом российского солдата, и разговоры всегда выглядят следующим образом. «Мама, привет! Привет, сын! Ты где? Мам, да я сейчас здесь, на украинской территории! Да ты что?» И что там? Мам, да мы не ожидали. И там, ну, мат я убираю, естественно, да, я не могу здесь ругаться матом. Да ты даже себе не представляешь, мы думали, что они нас встретят с цветами, они не собираются это делать, они под танки ложатся, они нас превосходят во всем, они стреляют как боги, мама. Один убивает 10, а может быть даже и 20 человек, я не знаю, что делать. Да ты... Сына, там, выживи, я тебя очень прошу, мама, не знаю, украинцы, они невероятно мощные. Такого, помните, Джон и Ник, по-моему, так это называлось, прослушка времен попытки революции в Беларуси, 20-й год. И как все смеялись над этой прослушкой, где говорил Джон, это все якобы переговоры американцев были. И, кстати, до сих пор эта, по-моему, история никем не была опровергнута из официальных властей Беларуси. Но как все смеялись, вот что там, Джон Нику говорит, что, слушай, самое главное, это, конечно, их президент. Ты посмотри, как он держится, как он великолепен. Вот это то же самое, даже еще хуже. Или еще была... такая прослушка, где звонит наш солдат матери и говорит, что он находится сейчас в квартире, и, к сожалению, он последним туда успел зайти и не успел награбить себе добра. в Мариуполе, потому что перед, значит, его сослуживцы уже все разграбили. Через минуту он уже говорит, что сейчас я пойду в беседку, в беседке посмотрю. Тут каменная беседка во дворе дома хорошая. Оказывается, что это не многоквартирный дом, а частный дом. Ну, запутались, неважно. И вот там звучит такое: слушай, мам, а Украина, оказывается, так хорошо живет. Они говорят, да Украина всегда хорошо жила. У них тут, говорит, столько спортивных вещей всяких разных. Он говорит, ну возьми тогда себе какой-нибудь спортивный костюм получше. То есть спортивный костюм и спортивные вещи — это как показатель качества жизни для этих людей, которые фальсифицируют эти переговоры. В общем, вот это, эти переговоры — это еще один такой опорный пункт. Ну и вот истории про русский корабль, про призрака Киева, выдуманные, ничем не подтвержденные штуки, это третье. Вот это самые массированные атаки ведутся по этим трем флангам. Верят во все три. Вот в эти переговоры верят особенно. Нормальный, здоровый человек, ну, во-первых, там слышно, люди так не разговаривают по телефону, понимаете? Так не разговаривают, в таких формулировках не разговаривают ни на одном языке мира. Неважно, это английский, китайский, русский, украинский, там, какой хотите вообще выбирайте. Пускай это будет суахили, никто так не разговаривает. Ни с матерью, ни с другом, ни с отцом, ни с начальством. Абсолютно. Но в это верят. Видимо, когда говорят про спортивный костюм, это что-то, наверное, близкое такое украинскому человеку. Я не знаю, насколько на Украине ценятся спортивные костюмы. Может быть, и ценятся. Ну вот, сыну, ты где? На войне, маму? А куда тебе писать? Пишите мне, маму, сразу у плен, пишет Лазун, да. Самое главное, что многие в России в этих фейках с украинским акцентом, многие россияне говорят с украинским акцентом. Да, это правда. Лукашенко — крепкий орешек, Майка и Ник там были. Да-да-да. Ну вот, то есть в это не верили, вот, а вот здесь начали вдруг верить. Ну, понимаете, да? Я раньше играл в онлайн-покер, если мат в чате, то это 100% с Украины игрок, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Не, ну разное бывает. Ну, там просто так, кто не, так даже не матерятся. Понимаете? Как будто ты материшься по словарю. Открываешь словарь матерного русского языка и зачитываешь просто подряд все слова, и потом говоришь «мама». Вот так они пытаются представить российского солдата. Фейк натуральнейший. Ну, просто, ну, я вас умоляю. А что это вообще за прослушка? Почему украинские спецслужбы прослушивают телефонный разговор рядового российского солдата со своей матерью? Это что за бред? То есть, вот просто представьте себе, ладно, они там, например, командование друг с другом переговаривается, они пытаются каким-то образом услышать какие-то планы там, да, прослушать. Но почему они прослушивают солдат с матерями? Бредятина? Бредятина. Но тем не менее. Так, что есть еще? Давайте Майк и Ник. Я вам говорил, что в Киеве гопота. Гопота обожает спортивные костюмы. Ну, про спортивные костюмы это действительно смешно. Ладно, 7373948, давайте пообщаемся. У нас еще есть чуть времени. Слушаю вас. Оп, соскок. А, я не тот микшер двигаю. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Вы добрый знаете, вечер. Я с вами категорически не согласен. Мединский с блеском справился с поставленной задачей, и это не провал, а это победа. Большая победа.
Ну, аргументируйте. Я и не говорил, что это провал.
Да, смотрите. Значит, давайте представим на секунду, что наша группировка под Киевом испытывает проблемы с логистикой снарядов, топлива, и ей грозит окружение.
Еще раз, надо... кому грозит окружение?
Нашей группировке под Киевом.
А, да, это данные, да. Кстати, чьи? Да. На секунду, ну, просто...
И, естественно, украинской стороны вот этого всего, что мы не имеем права слушать.
Ну, это данные украинской стороны. Нет, да, я просто хочу... Да, да, хорошо.
Да, угу, да, да. Угу. А они об этом говорят уже неделю, и уже немножко там наступают, как они говорят.
Ну, я говорил, они вот, уже 3 недели да, говорят, да, о том, что да, у нас ракеты закончились.
Ну, давайте продолжим.
И давайте, да,
предположим, нам надо отступить на этом направлении, uh-huh, но не хочется продавать своему народу отступление. Хочется uh-huh сказать, что как бы вот мы такие белые, добрые, миротворцы, uh-huh, и мы, идя навстречу вот этой прекрасной делегации из Украины, как бы немножко будем меньше стрелять и даже отведем частично войска. Угу. И господин Мединский тогда должен выйти и сказать, что мы вот тут с ребятами посидели, украинцами, они такие милые, мы с ними выпили санитайзера, и поэтому решили перестать стрелять и немного отступить. Опять не продается. Соответственно, надо сказать еще что-то, почему они такие хорошие, эти украинцы-то, с той стороны. И господин Мединский выходит, говорит первую часть про то, что как бы мы вот им идем навстречу, потому что, и дальше рассказывает просто позицию украинцев. Население и Украины, и России начинает, как собаки Павлова, кусать и гавкать вот эту часть, mm-hmm. где обсуждается просто предложения какие-то.
Mm-hmm.
Кстати говоря, эта делегация изначально договаривалась не озвучивать, о чем они там говорят.
Mm-hmm.
И вдруг Мединский это озвучивает.
Умер анархист. Но вот почему вы так поздно звоните? Я ждал вашего звонка весь эфир. Я так хотел бы сейчас с вами поспорить и подискутировать. Но меня опять Осипов крутит пальцем. Не видел я вашего звонка, видите? Вот я обязательно, когда буду еще раз в эфире, это будет в субботу, давайте созвонимся и прям продолжим. Я вот прям договоримся с вами это сделать, потому что очень хочется. У нас просто сейчас рубрика «Киноафиша», и я вынужден прервать наш разговор. Но, к слову, да, просто вот то, о чем мы говорили, видите? Многие удивляются, как можно в это поверить. Ну, вот вам демонстрация. Да? Остальные комментарии, как договорились, убер-анархист, наш постоянный слушатель, продолжим в следующий раз, когда я буду в эфире. Я это, кстати, Георгий Бабаян. Сейчас рубрика про кино. Давайте узнаем, идет ли что-нибудь в кино сейчас вообще или нет.